Глава 20. Гурни решил, что поедет на встречу с Ребеккой только при определенных условиях. Если не будет электричества, он не поедет. Если не заработает мобильная связь, он не поедет. Если снова начнется ледяной дождь, он не поедет. Но все наладилось. Электричество дали в 6:24 утра. Предрассветное небо было исключительно ясным, на улице было морозно, пахло соснами, ветра не было, система отопления в гостинице снова заработала. В общем, все было ровно наоборот, чем за 5 часов до того. К 6:55 Гурни умылся, побрился, оделся и был готов выезжать. Он вошел в еще темную спальню и услышал, что Мадлен проснулась.
«Будь осторожен», — сказала она.
«Хорошо». В его понимании быть осторожным значило держать безопасную эмоциональную дистанцию от Ребекки, с которой у них, казалось, всегда маячили перспективы. Он задумался, не это ли имела в виду и Мадлен.
«Во сколько ты вернешься?»
«Думаю, к 8 я доберусь до гостиницы, где-то через час я оттуда уеду, так что к 10 должен вернуться».
«Не гони, не на этих дорогах. После вчерашнего ледяного дождя они, небось, скользкие».
«Ты уверена, что справишься здесь одна?»
«Все будет в порядке».
«Ну хорошо, я поехал». Он наклонился поцеловать ее. Коридор с багровым ковром был ярко освещен. Ничего общего с жутковатой декорацией для озаренного светом лампы лица Барлоу Тарра. Спускаясь по широкой лестнице, он почувствовал запах свежего кофе, смешавшегося с ароматами хвойного леса. Остен Стекл стоял в дверях кабинета за стойкой регистрации и вел напряженный разговор по телефону. На нем были брюки чинос, раз в 5 дороже любых брюк из Уолмарта. Рубашка в клетку настолько безупречно сидела на его плотном теле, что Гурни предположил, что она сшита на заказ. Заметив Гурни, Стекл завершил разговор откровенно громко, так что Гурни услышал.
«Я перезвоню тебе, у меня важный гость». С широкой улыбкой он вышел из-за стойки. «Детектив, здравствуйте. Прекрасное утро, да? Чувствуете этот запах? Это бальзам. Из бальзамической пихты, аромат Адирондака».
«Приятный запах».
«Ну что, у вас все в порядке? Комната вам нравится?»
«Вполне. Хотя вчера ночью, когда отключилось электричество, было прохладно».
«Ах, да. Ну, это местный колорит.
Барлоу Тарр нанес нам полночный визит». Улыбка Стекла сошла на нет.
«А что ему нужно было в такой поздний час?»
«Он предупредил нас, что здесь обитает зло».
«Какое зло?»
«Зло, которое их всех убило». Рот Стекла искривился то ли от ярости, то ли от отвращения.
«И что еще?» — он говорил.
«Да все одно и то же, только разными словами. Вы об этом не знали?»
«Что вы имеете в виду?»
«Подобное поведение Тарра. Для вас новость?» Стекл погладил щетину на своей выбритой голове.
«Давайте лучше пройдем ко мне в кабинет».
Обогнув стойку регистрации, Гурни вслед за Стеклом вошел в комнату, обставленную все в том же адирондокском стиле, как и все остальные помещения в гостинице. Рабочий стол Стекла представлял из себя лакированный сосновый спил на 4 бревнах. Грубоватый стул был сделан из гнутой древесины в качестве ножек, обтесанные ветви. Он жестом показал Гурни на 2-й такой же стул с другой стороны стола. Когда они оба уселись, Стекл облокотился руками на стол.
«Надеюсь, вы не против, что мы уединились, поскольку мы, возможно, коснемся вопросов, не предназначенных для чужих ушей. Понимаете, о чем я?»
«Не уверен».
«Мы находимся в сложном положении. Вы спрашивали про Барлоу. Между нами Барлоу — дикая заноза в заднице. Неадекватный. Наводит ужас на людей. Все время болтает про волков, зло, смерть и тому подобное. Ну, всякий бред, короче говоря».
Остен помолчал.
«Ну а вы, небось, думаете, почему мы закрываем глаза на эту херню? Почему просто не выставим этого отморозка? А может, вы задаетесь вопросом, как этот чокнутый вообще здесь оказался?»
«Мне говорили, что члены семьи Тарров работают в гостинице с тех пор, как Далтон Гол построил ее 100 лет назад».
«Да, это правда. Но это не причина со всем этим мириться. Главной проблемой был Итан. Не поймите меня неправильно, он великий человек, однако его авторитет и напористость, в них-то и проблема».
«В его твердом намерении обратить каждого неудачника в порядочного и полезного гражданина?» Если это замечание в силу его прошлого и задело Стекла, он не подал виду.
«Как говорится, на каждую добродетель найдется свой порок. Но я-то не имею права жаловаться, да? Может, вы слыхали, как Итан помог мне?»
«Расскажите».
«Я был вором. Аферистом. Отбывал срок. По чистой случайности меня взяли на программу реабилитации Итана. Надо ли говорить, программа сработала. Я стал другим человеком. Я даже имя поменял. В прошлой жизни меня звали Альфонс. Альфонс Вук. Такая была фамилия у парня, за которого моя мать, будучи беременной, вышла замуж. Позже я узнал, что он не был моим отцом. Она забеременела от другого человека, который погиб в автокатастрофе. Его звали Остин Стекл. Она наврала Альфонсу, чтобы он женился на ней. Хреновая история. Я должен был носить имя Стекла с самого начала, это же моя кровь. Поэтому смена имени стала отличным началом. Когда я закончил программу, Итан нанял меня работать бухгалтером здесь, в гостинице. Невероятно, правда? Я буду благодарен ему до самой смерти».
«То есть вы бухгалтер?»
«У меня нет никаких знаний и квалификаций, просто интерес к числам. Я как эти аутисты с выдающимися способностями, только не аутист».
«Ну, глядя на вас, создается впечатление, что вы здесь не просто счетовод».
«Ну да, время шло, все менялось. Итан понял, что мои способности много где могут пригодиться. Так я и стал главным менеджером комплекса, а также личным финансовым консультантом Голов. Неплохо для мелкого воришки, да?»
«Я впечатлен».
«Ну так вот, как я могу критиковать Итана за его настойчивость и веру в людей? Да, иногда выходит так, что такой вот кретин, как Барлоу Тарр, застревает здесь, хотя должен был уже давно вылететь отсюда. Но с другой стороны, прямо сейчас перед вами сидит мелкий воришка, которого вытянули из трущоб и доверили ему управлять не только дорогостоящим предприятием, но и огромным, черт возьми, состоянием Голов, как в сказке».
«Теперь, когда Итана нет, почему вы не избавитесь от Тара?»
«Я и сам задаюсь этим вопросом. Наверное, из суеверия».
«Суеверия?»
«Как-никак, я здесь только потому, что Итан так решил. Тар здесь по той же причине. Возможно, я боюсь, что если избавлюсь от него, кто-то другой избавится от меня. Карма и все такое. Но это все не имеет никакого практического смысла. А я прагматик, так что думаю, в самое ближайшее время мистеру Шлепок вылетит отсюда к чертовой матери».
«Кстати говоря, я слышал, вы решили продлить контракт Ричарда Хэммонда еще на год».
«Уговор есть уговор, верно?»
«А вы не делаете поспешных выводов на его счет?»
«Не пойман, не вор, так?»
«А как же вся эта дурная слава в СМИ?»
«Все это очень паршиво, но иногда приходится уживаться с подобным дерьмом. Правда ведь?»
«То есть, несмотря на негативное освещение в СМИ, вы решили поддержать Хэммонда из-за презумпции невиновности и чувства справедливости?»
Стекл повел плечами. «А также из-за уважения к Итану. До того, как вся эта фигня приключилась, он согласился продлить контракт Хэммонда. Я хочу последовать его решению. Может быть, опять же из суеверия, но так уж сложилось. Кого мне уважать, как не Итана?»
То есть, с одной стороны, презумпция невиновности и устный договор. А с другой стороны, вполне вероятно, что Хэммонд может быть замешан в смерти самого Голла, а также трех гостей. Если Хэммонда признают виновным, вы окажетесь в очень трудном положении.
Стекл прищурился.
Виновным в чем? В том, что привело к четырем трупам.
Вы избегаете слова «суицид». На то есть причина?
Гурни улыбнулся. Мне кажется, что это полный бред. А вы что думаете?
Стекл не ответил. Он откинулся на спинку кресла и стал растирать голову рукой, словно ему было больно об этом думать. Гурни продолжил.
«Я вот думаю, учитывая возможные негативные последствия и вашу практичность, может, есть какие-то еще причины не отпускать Хэммонда?»
Стекл пристально смотрел на него, а его губы медленно расплылись в холодной улыбке.
«Хотите настоящую причину? Хорошо. Все просто. Если сейчас мы избавимся от Хэммонда, это будет выглядеть так, словно мы сбрасываем за борт мусор, как бы давая знать журналистам, что мы на стороне ангелов. Но тут нужно учитывать все возможные последствия. И одним из них будет то, что мы своими действиями скажем всем тем, кто за последние 2 года у него лечился. Если мы избавимся от него сейчас, гости подумают, что все, что говорят в прессе, правда, и мы отдавали их в лапы монстру. Поверьте, это не то, что хотят слышать гости, которые платят деньги. А если мы оставим Хэммонда, мы дадим понять, что уверены в нем, и все разговоры журналистов — полная брехня. Это для нас достаточно практично».
«Теперь я лучше понимаю вашу позицию».
Стекл развалился на стуле, казалось, расслабившись.
«Наверное, это цинично. Но что тут скажешь? Я должен защищать интересы Голла. Это то, что мне доверил Итан, а я перед ним. В неоплатном долгу».
У Гурни было еще много вопросов к Стеклу. Про Итана и Пейтона, про фонд «Новая жизнь», про трех погибших гостей. Однако, продолжив сейчас, он упустит возможность встретиться с Ребеккой, чьи знания о Хэммонде, снах и гипнозе могут ему очень пригодиться. Но он вышел из положения, договорившись встретиться с Остином еще раз, когда он вернется из Плацберга. Поблагодарив Стекла за потраченное время и за его откровенность, Гурни поспешил к машине. Воздух бодрил, день был исключительно ясный. Гладкое, как стекло, за ночь покрывшее поверхность озера корка льда, как зеркало отражало кладбищенский кряж. Когда Гурни выезжал из-под деревянного навеса на приозерную дорогу, у него зазвонил телефон. Увидев, что это Джек Хардвик, он тут же ответил.
«Здорово, Шерлок! Как жизнь в роскошном отеле?»
«Необычно».
«Шум такой, словно ты в машине. Где ты, черт возьми?»
«Еду в Сплатсберг встретиться с Ребеккой. Она проявила интерес к делу».
Хардвик расхохотался.
«Детка Бекки в основном проявляет интерес к тебе. Где она хочет с тобой встретиться?»
«Я же сказал, в Плацберге».
«Это название города. А я хотел узнать...»
Гурни перебил его.
«Джек, скоро я покину зону покрытия местной сотовой вышки, так что хватит трепаться. Давай сразу к делу».
«Хорошо. Я навел справки об Анджеле Кастро, пропавшей девушке трупа из Флорал-парка. У нее есть брат, который живет со своей женой на Стейтен-Айленде. Я позвонил по его номеру, и мне ответила напуганная дамочка. Я сказал, что провожу опрос об использовании бытовой техники от обслуживающей компании. Она ответила, что не знает, потому что это не ее дом, и попросила перезвонить позже. Видно, стоит нанести ей визит. Что-то подсказывает мне, это и есть наша Анджела. При условии, что я прав, что именно ты хочешь узнать?»
Помимо очевидных вопросов о смерти Стивена Пардозы, ну там, что она видела, что слышала, что думает, почему пропала, хотелось бы узнать о его состоянии до и после поездки на Волчье озеро, о его настроении, его кошмарах, да и вообще, о чем он ей говорил. Зачем так далеко поехал избавляться от своей дурной привычки? Как узнал про Хэммонда?»
«Это все?»
«Еще спроси ее, как Пардоза относился к гомосексуалам».
«Зачем?»
«Да так, пальцем в небо. Много лет назад Хэммонд работал с гомосексуалами. В то время это вызвало бурную реакцию. И пастор Бауман Кокс одержим этой темой и утверждает, что именно это направление деятельности Ричарда стало причиной самоубийства Кристофера Хорона. И раз уж об этом зашла речь, хорошо бы выяснить, какой позиции придерживался сам Хорн. Вполне вероятно, что как раз это и привело его к Коксу, и поэтому он хотел обсудить свой кошмар именно с ним. Я знаю, все очень туманно, но надо же с чего-то начинать».
«Я выясню».
«У тебя есть еще что-то для меня?»
«Небольшая справка об Остине Стекле. Он шалунишка, ставший на путь исправления, ранее известный как Альфонс Вук».
«Да, он сам мне об этом рассказал. Бывший аферист, чудесным образом преобразившийся с помощью программы Итона в финансового консультанта голов и управляющего гостиницей».
«Упомянул ли он в своем рассказе торговлю наркотиками?»
«Стекл, точнее Вук, был наркодилером?»
«Продавал кокс и другое дерьмо богатеньким клиентам. Одному из них, владельцу сомнительной брокерской фирмы, понравился его стиль работы. И он нанял его толкать поддельные акции, так же, как до того он толкал белый порошок. Оказалось, у него талант. Но этого было мало. Тут-то он и затеял аферу. Гнусный работник грабит своего гнусного работодателя. Федералы, следившие за фирмой, прессанули еще одного паршивца, который их издал. Вука посадили, он отмотал какой-то срок, досрочно освободился. Попал в фонд «Новая жизнь». Чудесным образом превратился в Остина Стекла, а остальное вам известно. Каково твое мнение насчет него?»
«Я пока не понял. Он жестковат, но не скрывает этого. Мне нужно побольше с ним пообщаться. Может быть, спросить, почему он умолчал о том, что был наркодилером». Гурни проверил телефон. «Кажется, сигнал вот-вот пропадет, поэтому быстро попрошу тебя кое о чем».
«Давай, босс, накинь еще говнеца. Я живу во имя службы».
«Мне не дают покоя несколько вещей. Насчет тех троих, что приходили к Хэммонду, чтобы с помощью гипноза избавиться от дурной привычки. Это сработало? Когда они вернулись домой, неделю до того, как порезали себе вены, они не курили?»
«Думаешь, я разъезжаю по Джерри, Квинсу и Флориде в поисках тех, кто проверял пепельницы умерших парней?»
«Ты же сотворил чудо в погоне за Анджелой. Я в тебя бесконечно верю».
«Хе, как приятно!»
«Кстати, об Анджеле. Нужно хорошенько обдумать, стоит ли приходить к ней в гости без предупреждения. Если это действительно она, не хотелось бы ее спугнуть. Если она слиняет, ты, возможно, уже никогда ее не разыщешь, а она, возможно, единственный свидетель».
«Хорошо, и что ты предлагаешь?»
«Не давить. Позволь ей самой выбирать. Дать ей почувствовать, что она владеет ситуацией».
«Это ты о чем?»
«Конверт, адресованный ей, можно бросить в почтовый ящик ее брата. Объяснить в записке, кто мы такие и что работаем на клиента, который не верит в официальную версию о самоубийстве Стивена. А встреча с ней или хотя бы разговор, как ей удобнее, очень помогли бы нам разобраться с тем, как все было на самом деле. А стало быть, и обеспечить ее безопасность. Оставить ей номера наших мобильных, городских, наши имейлы, почтовые адреса. Самое важное — адреса. Это не только придаст ей уверенности, что она может связаться с нами на своих условиях, но и сделает нас уязвимыми в ее глазах. Сделай особый акцент на том, что она сама решает, когда и как с нами связаться, и что нам рассказать». Несколько секунд Хардвик молчал.
«А не перебор ли это? Все эти номера и контакты?»
«Перебор, но продуманный. Поставь человека перед вереницей открытых дверей, и ему покажется, что он и правда выбирает. Он может и не заметить, что все двери ведут в одну комнату».
«Или все трубы ведут в клоаку».
«Ну, если тебе так больше нравится».
Снова последовало молчание, а затем Хардвик ворчливо согласился.
«Я сделаю, как ты сказал, но если все пойдет наперекосяк, виноват будешь ты. Еще какие-то пожелания?»
«Я бы очень хотел узнать, кто в бюро одобрил стратегию Фентона по общению с прессой. Наверняка какая-нибудь шишка. Для таких консервативных ребят это очень необычно. Кто-то должен прикрывать задницу Фентона. Со временем мне захочется узнать, почему эту стратегию одобрили, но для начала хватит и просто имени. А еще разузнай, что сможешь про Норриса Лэндона. Эдакий сквайр, охотник на куропаток и тому подобное. В последние 2 года много времени проводил в гостинице «Волчье озеро».
«Прям как Хэммонд?»
«Именно. Было бы здорово узнать, есть ли тут связь». Гур не выдержал паузу. «Еще один вопрос, если у тебя будет время. Вопрос серьезный. Чем выгодны Хэммонду эти 4 самоубийства?»
Хардвик молчал так долго, что Гурни решил, что связь прервалась.
«Джек?»
«Я все размышляю про выгоду».
«И что?»
«Думаю, что если бы какой-то урод действительно мог это сделать, если бы мог выдумать кошмарный сон и внедрить его в сознание другого человека, он мог бы это сделать лишь ради того, чтобы доказать себе, что способен на это».
«Ради ощущения власти?»
«Да, ради чувства абсолютной, неограниченной власти».